Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Для контрольных закупаў наших корэспандэнтаў у Менску і Киеве набор прадуктаў для святочнага стола у Беларусі каштаваў на 35% даражэй. Як Таццяна Караткевіч каментуе вынікі апытання Інстытуту Гэлапа? І што засталося на месцы былой савецкай авіябазы ў Клімавіцкім раёне? Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. А зараз короткі анонс асноўных тэмаў праграмы. Таццяна Караткевіч на самой справе набрала на выбарах не 4, а 19% галасоў. Лукашэнка адпаведна не 83, а 51. Пры гэта заявіў сёння адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэс-канферэнцыі ў Менску, спасылаючыся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Сама былая кандыдатка кажа, што альтэрнатыва Лукашэнку ў Беларусі набірае грамадскую падтрымку.
Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?»
Наши корреспонденты у Менску и Киеве провели контрольные закупы набору продуктов для святочного стола. У Беларуси кошик продуктов каштовал на 35% дорожей. Чому? Вось меркование экономиста Михала Залесского.
Настоянно говорит про то, что у Минску средний реальный прибыток на человека в месяц складает $1000. Чому? Потому что тут сконцентрованы такие люди, которые вельми много хавают от державы.
Свабода таксама высвятляла, што засталося ад вайсковага аб'екту былой савецкай авіябазы ў Клімавічах, дзе раней быў авіяполк і чым цяпер жыве авіягарадок.
Треба вот часть, ну другого тошей был какой. Та сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры.
Ну и мы так само чекаем у гости Яна Мельникова, бойца тактичной группы «Беларусь» во Украине. И он находится теперь на коротких каникулах у Празе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Александр Лукашенко на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку набраў 51% галасоў, а Таццяна Караткевіч 19. Пра гэта сёння заявіў адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён спаслаўся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Апытанне праводзілася па ўсёй Беларусі з 28 кастрычніка па 13 лістапада шляхам асабістага інтэрв'ю ў респандэнцыі па месцы іх жыхарства. Усяго было апытана 1514 жыхароў Беларусі, і дапушчальная хіба не перавышае 2,5% выбаркі. У адпаведнасці з вынікамі апытання супраць усіх прагаласавала 15%, за Сергея Гайдукевіча 10%, а Мікалая Улаховіча 3%. Дмітрыеў таким чином адзначыў, што усяго за альтернативу дзеючому кіраўніку на выборах аддалі галасы не менш як 45% грамадзян, якія удзельнічалі у выборах. І гэта толькі на 6% менш, чым за Лукашэнку. Паводле Таццяны Караткевіч, альтернатива Лукашэнку ў Беларусі набірае сілу і грамадскую падтрымку.
Как голос людей, которые хотят перемен, приведу вам вчерашний пример своего похода в магазин. Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?» Я говорю: «Знаете, только 1 200 000 человек проголосовало, а нужно, чтобы 4 000 000 проголосовало за альтернативного кандидата и за мирное перемен». Мы просто еще в самом начале перед избирательной кампании говорили о том, что для нас это марафон. И итогом этого марафона будут перемены в стране. Поэтому мы будем их добиваться. Мы будем идти во все двери, во все дома, во все двери к чиновникам для того, чтобы говорить голосом тех людей, которые говорят, что они больше не хотят жить по-старому. Они хотят смотреть в будущее. Я приведу вам пример такого одного из ярких писем, которые мне пришли. Семья пишет: «Татьяна, мы за вас проголосовали, а теперь вы нам должны. Это такой неожиданный оборот был для меня. Я начала быстрее и быстрее читать это письмо, потому что хотелось понимать, а что же я должна? И в этот момент я читаю, что вы должны и дальше оставаться в политике. Вы должны и дальше озвучивать альтернативу, альтернативное мнение, позиции и так далее. А самое главное – никогда не сдаваться.
Тацяна Караткевіч паведаміла, што будзе працягваць сустрэчы з выбарцамі ў розных рэгіёнах краіны, а таксама з сябрамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Былая кандыдатка на прэзідэнта падвяла вынікі тых сустрэчаў, якія ўжо адбыліся ў Нацыянальным сходзе.
Все ж таки, не глядячи на то, что политических функций у них мало, и правда, яны не проявляют той инициативы, якую бы чекало громадство, але все ж таки, это люди, которые выполняют певную функцию. Вот. И я бачу тим перспективу, что эта функция у працы с громадством. Яны сапраўды, больше из них засяроджена на працу у округах, яны кто активнее, кто пассивнее, працуют с насельством, помогают им вырашать их локально. Проблемы.
Дадам, што на сённяшняй прэс-канферэнцыі Тацяна Караткевіч і Андрэй Дзмітрыеў заявілі, што «Гавары праўду» збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у нацыянальны сход у новым годзе. Польшча падтрымлівае спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Пра гэта заявіў часовы павераны Польшчы Міхаэл Хабрас. На гэтай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Польшча традыцыйна выдае найбольшую колькасць візаў для беларусаў, але сёлета ўпершыню за апошнія 7 гадоў колькасць візаў не павялічылася. Чаму, спадар Глот?
Справа ў тым, што вось сёння часова павераны Польшчы ў Беларусі Міхаэл Хабрас сказаў, што сёлета амбасада Польшчы, як і ў мінулым годзе, выдала каля 300 тысяч візаў. І ён падкрэсіў таксама, што вось упершыню сёлета не было ніякага росту. І ён патлумачыў гэта тым, што упершыню сёлета патрэбна было тыя людзі, якія хацелі атрымаць візу, яны павінны былі здаваць яшчэ адбіткі пальцу. Раней гэтага не было. І вось гэтая абставіна, яна як бы паўплывала на тое, што не павялічылася колькасць візаў, і ўсё скончылася той самай колькасцю, якая была летась, 300 тысяч візаў. І ён сказаў, што бясплатныя візы, а гэта вельмі важна, што чвэрць з усіх візаў, якія выдала польская амбасада, это бясплатная, і чвэрць вось гэтых візаў атрымала моладзь. І таксама сёлета значна павялічылася колькасць візаў, якія выдаюцца, скажем, не на адну паездку, а на некалькі паездкаў, альбо на нейкі час. Не просто на адзін год, а на два гады, альбо на тры гады. Польскі бок робіць усё, каб даваць беларусам магчымасць наведаць Польшу і іншыя краіны ў развязу без усялякіх праблемаў.
Ну, дадам, што наш корэспандэнт Уладзімір Глот таксама сёння даведаўся, што кандыдатура новага пасла Польшчы ў Беларусі замест Лешыка Шарэпкі, які скончыў сваю працу, цяпер абмяркоўваецца, і ёсць спадзяванні, што хутка новы польскі пасол будзе прызначаны ў Менск.
У Москве 21 снежня адбыўся саміт інтэграцыйных постсавецкіх структураў АДКБ і Еўразэс. Еўразійскі эканамічны саюз існуе ўжо год. Ці можна падвесці нейкія першасныя вынікі існавання гэтай структуры? Ці ўдаецца афіцыйнаму Менску захоўваць свае геапалітычныя інтарэсы і ўласную знешнюю палітыку ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Андрэй Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнка зацвердзіў шэраг прызначэнняў перш за ўсё на ўзроўні кіраўнікоў мясцовай вертыкалі. Ён папярэдзіў чыноўнікаў пра недапушчальнасць выкарыстання сваіх пастоў у мэтах асабістага ўзбагачэння. Ён таксама папярэдзіў, што на ягоную думку, наступны год будзе вельмі складаным, і такога году ў гісторыі нашай краіны не было. Сёння у Гамельчукоў мы папрасілі паставіць адзнаку беларускім уладам, прэзідэнту і ўраду паводле эканамічных вынікаў старога году. І чаму менавіта такую? Паслухаем іх меркаванні.
тройку с минусом. Как-то все не очень хорошо по сравнению с другими странами. Плюсы есть, есть минусы. В экономике, конечно, больше минусов.
Три, потому что экономики нет. Цены растут, зарплата падает. Заводы закрываются. У меня много друзей поуходило сейчас. В отпуска, как называемые. Ну, Централит закрывается сейчас на 2 недели. Злин на 2 недели.
Ну, что я могу сказать по экономику? Я ничего хорошего не могу сказать. Тройку. Двойку я не хочу ставить, а тройку так и да. Я добрая. Только из-за этого. Он не жалеет людей, не жалеет ничего.
Три. Почему три? Больше никак не получается. Цены поднялись, зарплаты и пенсии упали. Ну вот вам, пожалуйста, экономика. Вот и для простого народа экономическое обоснование.
Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я знаю, что живу, мне трудно. Что там происходит, не знаю. Только сейчас читали прикольные новости про налоги на налоги.
Троечку слабенькую. Цены растут, зарплаты остаются на месте.
Служу по своей работе, зарплата у нас упала. Процентовки нам порезали. Сейчас получается, если раньше окно поставить было 170 тысяч квадрат, сейчас 35 тысяч квадрат. Да какая тут может быть оценка? 3 с минусом, скажем так.
2. Ну, пускай попробуют за эти зарплаты прожить.
Не больше троечек. Все у нас идет на убыль. Как оно может быть хорошо? То есть Дина за все отвечает, и то же самое ему.
3 поставлю. Лучше не будет. Они только каждый для себя старается. Красиво говорят, а на деле сдвига особо нету.
3, без комментариев.
Все же очевидно. У людей зарплаты падают, доходы упали несколько раз.
Стало сложнее, денег меньше. Работы нету, сложнее.
Никак. Нет у нас экономики и нет никаких комментариев.
Такие меркования мы почули от Гамельчуков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну, а зараз до мяне ў студыі далучыўся госць Ян Мельнікаў, ён баец тактычнай групы «Беларусь» у складзе ўкраінскіх сілаў. Добры дзень.
Добры дзень.
Ян, вось што такіх маладых людзей, як вы, выштурхоўвае з Беларусі? Нехта скажа, што шукаюць прыгоду, адреналіну, або славы, або грошай. Нехта лічыць, што гэта адсутнасць перспектывы і самарэалізацыі ў Беларусі. Як бы вы адказалі сам за сябе?
Я бы отказал просто, в той час, когда у братнего народа, как я лишу, есть проблемы, я не смог оставаться дома на канапе, навод, когда я не являюсь громадянином той краины. Я разумею, что эта проблема не только украинца, а в углу всей усходней Европы. И это так само кранается лёсу моей краины. Я не мог быть безучастным у той ситуации.
Як шмат часу вы провели на Донбассе, и что для вас было там самым небезпечным?
На Донбасі я знаходжусь з самага пачатку так званых референдумаў ДНР і ЛНР. 11 траўня быў першы баявы мой выезд у Чырвонаармейск. Што кранаецца пытанне, што самае небяспечнае? Ну, было шмат момантаў. Напрыклад, калі у жніўні гэтага месяца, калі згінуў Алесь, у нас быў такі...
Вы маеце на вазе Алеся Чыркашын?
Алесь Чыркашын, так. Я таксама быў разам у тым баю, і нашыя хлопцы. У той час мы падверглись моцнаму мінамётам, обстрелу, и это бог то, что больше хлопцев оттуль вышли живыми. Это на самом деле суд, бо по той задумце, как была у сепаратистов, мы так разумеем, мы не повинны были выйти в вогуле оттуль.
Ян, выбачайте, вот такое пытание. Вы ж, видать, у армии не служили. Откуль у вас войсковая подрыхтовка?
Войсковая подрыхтовка? Ну, почнем с того, что есть такая у нас сумновідомая частка АМАПа 3214 спецназа. Это так званый лукашенковский спецназ, як кажуть у Беларусі. Будучи ще подлеткам, я кожне лето на протягу 3 года був там, знаходився у лагері. Там на базі гэтай частцы був розташований воєнно-патріотичний лагер «Доблесть». Тоді я ще не розумів, хто такий господар Павлюченко і інше. Ось. І там я тримав перші навики, як правильно користатися автоматом, кулеметом і інше.
Ну, а ви стріляли по живих мішенях?
По живих мішенях там? Ні.
Ні, я маю на увазі у Донбасі, в Україні.
Я стріляв у бок ворога, то бок, де я бачу, що таке стріляють по живих мішенях, розумієте? Там збільшова відлеглість бойова, каля кілометра. Ну, вельми рідко, коли так кринається, що бойова відлеглість, як це було у нас на шахті Бутовки, чи ось, як у нас опрошній бой, що я казав про під Волновахой, коли там 300-400 метрів. Це вельми рідко. Насамперед, бойові дистанції, там відлеглість вельми велика. І тому я не стріляв по живих мішенях, я стріляв у той бок, откуль була небезпека. Як це так називаю для себе?
Ну, ось я бачу, що ви у такій військовій формі, у такому комбінезоні. маскавальным. У вас бело-червона-белая нашивка на правой руце и некий медаль. Так, тактичная группа «Беларусь», погоня, нашивка бело-червона-белая и некий медаль. Что это за медаль? За что вам его дали?
Эту медаль нам узнагородили гэтым летом, калі не памыляюся, весной. Гэта медаль за жартовнасць і любоў да Ўкраіны.
Як жартовны?
За жартовнасць, за ахвярнасць і любоў да Ўкраіны, кажучы беларускай мовай. Ім мяне ўзнагародзіў філарэт Кіеўскай праваслаўнай царквы, Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыярхата. Так, гэта ўзнагарода афіцыйная. Вось, ёй узнагароджваюць, як я ведаю, розных добраахвотнікаў, іншаземцаў, таксама грузінаў, я не адзіны беларус, які ўзнагароджаны. З гэтай узнагароды я лічу для мяне гэта гонар, што ўкраінцы нават на ўзроўні народа, бо менавіта прадстаўнікі народа выдвігаюць, як я разумею на гэту узнагароду. Вось, вызнаюць, і для мяне гэта галоўнае.
Скажите, а вот как вы опынулись теперь у Празе? Это значит, что у вас теперь каникулы? Вас накировывают просто на такую побылку?
Так, справа в том, что я тут не просто на отпочинку, короче, не только на отпочинку, я тут с миссией волонтерской. Зараз стан у доброохотницких батальонов такие, что волонтерские допомоги зараз минимум уже стомились. Ті люди, навіть які допомагали на перших порах війни, так би мовити, на початку, вони вже стомілись, вже допомоги менш. Ми приїхали сюди на зустрічу з діаспорами. Я приїхав сюди з Мюнхена, де так само було раніше зустріча з білоруською діаспорою, де ми збирали кошти на існування нашої групи і на продовження нашого бойового шляху. Ось. І...
Почекайте, значить, вам не платять якби, з українського бюджету?
Все, що ви бачите на мені готую форму, все, що я отримував на війні, це їжу. Некія там рэчы. Гэта ўсё за кошт народа. Ад дзяржавы я не атрымаў ні капейкі, і я не кантрактнік, я не воюю па кантракту.
Ну, тым не менш, вось, пастаянна з боку беларускіх уладаў гучаць пагрозы, што вы будзеце падвергацца пераследу ў Беларусі. Сапраўды гэта так? Вам пагражае нешта?
Ну так, насамрэч, калі казаць сумленна, то тое, што нам накрымінуюць беларускія ўлады, гэта канкрэтна наймітства, то гэтыя абвінавачанні, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо найміт гэта той, хто ваюе з некіх меркантыльных цікаўнасцях. За тое, што я прымаю ўдзел у баявых дзеяннях на сходзе Ўкраіны, я не атрымаў ні капейкі. Я ніякага кантракту ні з кім не падпісаў за тое, каб удзельнічаць у гэтым узброеным супрацьстаянні. Тому, насамрэч, гэта просто парадокс, калі так называюць людзей.
Вы не адпавядаеце слову найміт у яго канкрэтным сэнсе. Вось, на вашу думку, ці ўвогуле ёсць выйсце з украінскага канфлікту? Ці можа ён стаць просто бясконцым і зацяжным, і гледзячы якбы на тое, што перад, скажам, перад Еўропай стаяць зараз абсалютна іншыя праблемы? Хваля ўцікачоў, крышку такая увага палітычная да Украіны зменшылася?
Так, да, менавіта трэба заважыць, што зараз ось, як я заважу па еўрапейцах, будучы ось, у Германію, у Чэхі, зараз усі праблема з Україною, конфлікт збройний в Україні, я надійшов на другий, на третій план. Зараз на першому плані стоїть збройне спростояння у Сирії. Вся увага європейця, у тим ліку європарламентарів, вона переключилась на Сирію. Я лічу, що нельга забувати про Україну, бо там бойові дії не скінчались, там перемір'я як такового і на гэтий час нема. Ось, і тому я лічу, што увага павінна быць пільная. Санкцыі, якія былі ўжыты супраць Расіі, павінны быць працягнуты. І намаганнямі украінскіх улад, еўрапейскіх уладаў, у еўрапейскіх краін толькі разам і аб'яднаўшыся можна перамагчы тую навалу, якая ідзе з сходу.
Дзякую гостям нашага ефіру. Быў баец тактычнай групы «Беларусь» Ян Мельнікаў.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
Працягваем праграму. Святочны стол – гэта прыемны навагодні клопат. Праўда, эксперты папярэджваюць, сёлета перад навагоднія паходы ў крамы мацнее даб'юцца на сямейным бюджэце. Свабода склала спіс базавых прадуктаў, без якіх не абыдзецца ніводная сям'я, і параўнала іх цану ў Менску і Кіеве. Для аналізу былі абраныя кіеўскі гіпермаркет «Ашан» і менскі «Гіпа». І для зручнасці цэны ў грыўнах мы перавялі ў беларускія рублі. Ну, спачатку першая частка даследавання наша менская корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Прывітанне. Таким чином Катярина почнем с колбасы и мяса.
Мясные вырабы и колбаса – это, напевно, такая основа для шматликих страв, которые белорусы традиционно готовят на Новый год. И их кошт, и он, ну, такую важную частку складает в бюджете того, сколько выдатковывается грошей.
Так, ну, вот колбаса вареная, якую потребно додать, скажем, у салат. Вы купляли ее, ці прицінювалися?
Так, вось купляли и зафиксовали кошты. Значит, яна у нас некая стандартная вареная колбаса каштует 52 тысячи. Ну, вось, коли с Киевом поравновывать, то 47. Ну, разом с тем, такий популярный гатунок, как докторская, вось у гипов, які я ходила, был на знижце, акция такая новогодняя проводилась, каштовала 50 900 рублей. Ну, так вось, в принципе, поравнально с киевским коштом. Ну, коли взять, например, свиную корейку, ти выроску такое доброе мясо, то у Киеве, у Ашани оно каштует 65 500 рублей, у нас дорожей, а маль что 80 тысяч. Так само шмат хто любить рыбу набывать на Новый год и рыбные выробы, например, икру. Ну, вот Санта Бремер такая популярная фирма белорусская, и треба отзначить, что ее товары, они продаются и в Киеве. Ну, и тут, конечно, я зауважила, что у нас она трошки где-то не вся эта продукция. Вот такие популярные икринка, и крыма, это икра мой, с разными смаками. Коли у Киеве она каштует 18 тысяч, то у нас 15 200. А вот коли уже брать такую червоную икру, больше серьезный продукт, то тут вельми великая разбежка, какая вот меня издивила. 100 грамм такой червоной икры у Киеве каштует на наши гроши 32 400, а у Менску такие вот баночки зеленые, они 130 грамм, правда, але каштует уже 103 тысячи. Ну, то есть, амаль что в 3 раза дорожей.
Давайте, Катерина, возьмем молочные продукты, сыры, сметану.
Так, вось молочные продукты. Ну, я поравнала, кольки каштуе французский сыр, потому что на Новый год, махчима, шмат кто сможет себе дозволить некий такие ласунок, и поглядела такие дорогие гатунки. Ну, вось у киевском гипермаркете каштуе французский камамбер 172 тысячи на наши гроши, у нас аналогичный гатунок каштуе 348 тысяч. Ну, на шмат дорожей. Коли взять сгущенку, то у Киеве яны ідуць по паўлітра такія банкі і каштуюць 12 500. У нас рагачоўскі аналаг разліты у 380-грамовыя банкі і каштуе 14 500. Ну, даражэй. Вось смятану бралі аднолькавую 450 грам, 15% тлустасці, такой сярэдні такі варыянт, які людзі набываюць. І у Киеве кошт складае 8 100 рублёў, а у нас 11 100 рублёў. Ну і аналагічная ситуация с молоком, так само однольково брали и тлустость, и объем 7 000 у Киеве, 9 200 у нас.
Масло купляли?
Масло брали 73% тлустости, это такие самые напонатанный вариант. У Киеве каштуе брусок 200 грамм 13 000, у нас меньше трошки ковалочек 180 граммов, каштуе дорожей 17 500 рублёв.
А зараз з нами на сувязі другі удзельнік эксперыменту, які купляў тавары ў Киеве, гэта Павел Зубюк. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Давайте проаналізуем наступныя групы тавараў, якія былі ў вашым кошыку. Я толькі нагадаю слухачам, што для зручнасці параўнання мы грыўні перавялі ў рублі. Такім чынам, Павел, садавіна і гародніна, што вы куплялі, да чаго вы прыцаніліся, калі ласка.
За кіло мандаринов треба дати 21 100 у Києві і 23 900 у Мінську. Помідори на галінці коштують 43 900 у Києві і 49 900 у Мінськім гіпа. Огурки зимой дорогі повсюль, але кошти відрізняються у два рази. 27 700 у Києві і 55 000 у Мінську. Капуста дорожейша у Києві 8 100 за кіло і 5 200 у Мінській крамі. Але бульба в українців коштує танней 4 400 за кілограм у українців і відповідно 7 000 у білорусів.
Ну, наступна група товарів – цукор, яйки, майонез.
кіло м'ясового цукру 11500 у Києві і 12500 у Мінську. Олій 17900 у Києві і 26600 у Мінську. Десяток яєк 17900 у Києві і 21400 у Мінську. 400-грамовий пачок майонезу буде коштувати 7300 у Києві і 16400 у Мінську.
Ну і на святочний стол, звичайно, ставить хто алкоголь, хто безалкогольні напої. До чого ви приценювалися?
Шампанське 38200 у Києві і 44900 у Мінську. Віно червоне полусолодке 25400 у Києві і 67900 у Мінську. Віно біле полусолодке 23500 у Києві і 45800 у Мінську. Горілка 42300 у Києві і 68100 у Мінську. Двухлітровий пачок ясного соку 14200 у Києві і 25800 у Мінську. Пол-літра грузинської мінеральної води Боржомі 12800 у Києві і 15600 у Мінську. Велика бутелька Кока-Коли буде коштувати 11900 у Києві і 17400 у Мінську.
Ну і наші кореспонденти так само прицінилися до живої ялинки у горшку. Калі ласка, Павел, яке порівняння ціну?
У Києві ялинка буде коштувати 148900 і 234900 у Мінську.
І таким чином за однольковий набор продуктів у київським Ашані наш кореспондент у переліку на білоруські рублі заплатив 843 800 рублей, а у Мінські МІПа наша кореспондентка віддала 1 288 700 рублів. Отримлівається, що аналогічні товари у Києві коштують на 35% менш, ніж у Мінську. Танней у Мінській крамі продаються тільки продукти Санта Бремер, капуста, а так само ковбаса, яка була на акції. Економіст Міхал Залєскі потлумачив, чому, на його думку, у Мінську продукти коштують дорожей.
Яно так тому, що люди гена купляють. Коли б люди гена не купляли, то ціна б знижалася. Ну, значить, у людей є гроші, каб гена купляти. Гена вам скаже кожен чоловік, який наведує Білорусь, що живуть тут люди не кепско. Значить, гена говорить про те, що у Мінську середній реальний прибиток на чоловіка в місяць складає $1000. Чому? Тому що тут сконцентровані такі люди, які вельми много ховають від держави. Тут живуть наркодилери, проститутки і сутенери, розумієте, чиновники важливі, професори і доктори, так звані, яких ніхто не ведає, і всяка остання публіка. От вони все гене купляють. А ви поїдьте у Тютьковичі і зайдіть у в'язкову краму. Що ви там убачите? Там ціну розлічите, вона буде в 2 рази менша за українською, тому що ми самая бідна країна в Європі.
На думку економіста Михайла Залєського, сьогодні білоруси потратять на новогодні столи прикладно на 30% менш, ніж у минулому році. Чи так це у вашому випадку? Скільки ви можете дозволити потратити на новогодні і колядні присмаки? Телефонуйте на наш мінський номер.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
У часи Совєтського Союзу у Климовицькому районі дислокувався авіаційний полк. Для воєнних авіаторів узвели городок. А після розпаду СССР військова частка перейшла під російське командування і у хуткім часі покинула територію Білорусі. «Свобода» висвітляла, що залишилося від військового об'єкту, як і чим тепер живе авіагородок і чи спотребився б аеродром білоруському війську. Репортаж Олеся Білогубова.
Былы авіагарадок хавае невялікі сасоннік, непадалёк вёска Барсукі. На ўсход цягнецца шаша на Маскву. Дзеля яе абароны размясцілі на беларускай зямлі на пачатку 1950-х гадоў авіаполк з 50 знішчальнікаў. Больш за 40 гадоў тутэйшыя мясціны жылі пад грукат ваенных самалётаў. У гутарках журналістам былыя авіатары з настальгіяй згадваюць тыя часы.
Работа для всіх была, а сейчас все с этого гарнізона па акрэстасцям работаюць. А так работы ж нету здесь.
Апавядае пра тутэйшае жыццё жыхар авіагарадка. Паводле яго самалёты пасля рашэння пра вывад авіапалку выправіліся ў Расею. Тэхнічны персанал пераважна з беларусаў расейцам не спатрэбіўся, і яго пакінулі на волю лёсу.
Ну это ж расійская стаяла. Все остальное взорвали, чтобы никто не едет.
Там аэродром же есть все же?
Ну, полоса есть. А все здания взорвали. Летчики ушли. А здесь осталось пенсионеры и кто не мог.
Ранее тут было житё, як оазис у пустыни, сгадывая еще один былый авиатор.
Так, в общем порядке. По-моему, все нормально здесь. Ни пьянок, ни драк. Народ сменился, но традиции поддерживают. Бардака стало больше, конечно. Появились ворюги. Я тут 68-го года. Был порядок все время. А потом появились смоленщины, ребята. Все воруют.
А что мог народ разболок? Что продавалось, тое продали. Доводить наступные суразмовцы.
Останов взорвали, еще и закопали. Что-то, мать. Еще ничего нету.
Вот и взяли инфраструктура, что осталось. Вот это
городок. Да. Городок.
Все. И самолеты, которые поставили постаменты. Вот это все.
Ранее мы тут были господарами, кажуть старожилы авиагородка. Теперь же от них потребуют платы навод за корыстание гаражами.
Теперь свет отключают.
Незаконные мы здесь. Командир когда-то распределял, давал указилку, кому где строить. А потом, когда отдали райисполком, мы остались незаконными. Теперь что? Надо узаконить гаражи, значит, надо выкупить землю, заплатить большие бабки.
Прямо вот часть, ну, другой отношение было такое. Вот сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры.
Былые авиаторы зазначают, что нагодой для выводу российской базы с Беларуси сталася крыўда на Станислава Шушкевича. Ён нібыта запатрабаваў, каб российские вайскоўцы платили за аренду земли. Неўзабаве после такого патрабавання яны и покинули Беларусь. Многим вайскоўцам довялося пабадзяцца па свеце ў пошуках занятку.
Как расформирование это произошло, жил в Лесногорске, тоже сокращение пошло, и оттуда уже сюда, и больше уже не нашел, говорит.
А вы сами беларусите?
Беларусь.
Апавядае былы супрацоўнік службы технічнага забеспячэння авіяцыйнай часці. У гарадку десятак двухпавярховых і адзін пяціпавярховы дом. На ўскрайку прыватныя сядзібы, гаражы ды адгароджаныя жыхарамі дачныя дзялянкі. На ўездзе ў паселішча пастаменты з трыма самалётамі розных памераў. У гарадку ўсё аўтаномнае. Свая кацельня, крамы, клюк.
Раньше здесь военный городок закрытый был. Невозможно было пройти, все закрыто было.
Белорусскому войску придался бы этот аэродром?
Ну, сильно дорогой, наверное. Тут же хотели вертолетный полк посадить, белорусский, как все. Там же собирались у нас делать куда-нибудь дешину, фабрик, сейчас все заглохло.
Долучается до гуторки еще один былый супрацовник службы войскового забеспечения. На просьбу журналиста выказать свое ставление до намеру разместить в Беларуси российские самолеты, былые авиаторы отреаговали настороженно.
А вот то, что ту Бобруйску, кажут, будут
Там же сидят МиГ-25 с российскими.
Так это добро тене?
Это мы не знаем. Там и Бурановичек в российский полк сидит.
Таким чином былые войскоўцы обвергаются заявы Лукашенко, что российских самолетов у Беларуси няма. Двое жыхароў авиагородка погодились на машине показать, что засталося от аэродрому и его объектов. Взлетная полоса за 3 километры от городка, разбитая у колдобинах бетонкой, проезжаем невеликий молодый барок. Апошний раз у размовцы были на аэродроме году 5 тому. Некоторые мясціны гэтак зараслі, што авіатары пазнаць не маглі. Узлётная паласа таксама не вытрымлівае змагання з прыродаю. Зарастае. З лесу нібы прывід вырастае воданапорная вежа. Яна адзіная цалела, калі расейцы нішчылі інфраструктуру авіацыйнага аб'екту.
Гэта быў рэпартаж з Клімавіцкага района. У Городні уласник приватного музею быту Городні Януш Паруліс вимушені продавати експонати з експозиції, каб заплатити за аренду помешкання, у якім міститься музей, покільки оплата за аренду амаль така ж, як ягоная пенсія. Передає Михайло Корнєвич.
Приватний музей быту городу існує 4-й год. Він міститься на вулиці Лермонтова у одноповерховому домі забудови 20-х годів минулого століття. Його неуладальник Януш Паруліс зібрав унікальну експозицію самих різних речей, які супроводжають чоловіка на протягу життя. Експозиція, поводля Паруліса, складається прикладно з 30 тисяч експонатів. Тут можна побачити стару меблю, картини, посуд, господарче начиння, швейні і пральні машинки, множество поштовок і книг, статуетки і годинники, старенькі телевізори і приймачі. Нагул усе, що неколі знаходилося у городянських домах і кватерах. Адметність його на експозиції у тим, що в музеї речі, які свідчать об биті городянців ще у царській Росії, у часи Польщі, окупації городні німцями, у совєтські часи і до наших дзьон. Гетими днями Паруліс підрихтував колядну виставу, де виставлені цацькі упригожувані на єлку французьких, німецьких і інших європейських фірмов кінця 19-го, початку 20-го століття, якими у городні упригожували новогодні ялинки. Побач зимі лежать і совєтські цацькі, і все це можна порівняти. Однак настрою у господара музею нема. Він отримав чергове повідомлення о маредній платі за помешкання і просто хапається за голову.
І кожен год додають мені тут. Я где-то вот, сейчас вот мне пришла платежка за этот месяц 2 миллиона 431 там или 2 рубля. У меня пенсия 2 800. Были у меня позавчера, 40 солдат было, да, погранцов. Но я с них денег выбрал, они получают где-то 50 тысяч. Откуда я буду солдатикам деньги брать? Не? Этот у меня месяц безденежный.
Здивленно цікавлюся у Паруліса. Неужо держава не дає ніяких льготов по оплате на утримание музея?
Ничего не дают, только вот. Обещают, когда я делаю выездные выставки, да, выезжаю, да, то Януш, выйди, привези, то я вывожу свои экспонаты, да, и ничего, обещают горы-моры, а потом и все, до свидания, спасибо, до следующего года. Никому не интересно.
А за кошт наведников музею не можно выжить? Тут же такая цікавая экспозиция.
Даже вот тут сейчас уже у нас тут в городе есть такое, что история города Гродно изучает уроки, да, хоть бы какая-то школа пришла, я ходил по этим всем школам, по этим организациям, которые, вы говорите, с полкоми, вы с какими, школьные, никого, была только школа у меня одна, где мои внуки учатся, Лососно там, вот, и еще была школа, приехали из Новогрудка целый автобус детей, гимназисты ходят, студенты ходят, потому что некоторые тут пишут работы.
А городенца музей так само не стекает?
Никто, никого не интересует, вот, особенно Гродно, потому что тут у меня все про Гродно, ну вот, и кроме того, что тут это вся Россия была, с Норвегии, и были из Польши, из Кракова, и не только, Европа тоже бывает, с Англии даже были.
Значит, музей попросту не утримать.
Но самое плохое то, что я приходится мне продавать экспонаты, а сейчас люди никто не берет таких экспонатов, а берут, хотят что-то ценное взять, что-то, которое значимо для города, но и приходится мне продавать, куда деваться, потому что я со своей пенсии не могу оплатить это. Мне, ведь я это с собой не унесу, этот бы музей бы мог остаться, когда я помру там или где-то что-то, мог бы остаться где-то перейти в городу, да? Почему не спонсировать это все дело? Что я буду это все забирать с собой? Не заберу в могилу ведь ничего.
На развитание между иншим Паруліс скаже, що у домі, де міститься ягоний музей, у 1949-50-х годах жив відомий письменник Олексій Карпюк, а до війни у гэтым же домі жив відомий біолог, гоноровий громадян городні Станіслав Живна, який привез з Америки велику колекцію мотильков, причому многих видов уже на агул нема у природі.
22 снежня наступила астрономічна зима. Гэта означає, що буде самы короткий день і нас чекає самая довгая ноч. Але ж потым яна буде скарачацца. Троіца, зімачка.
Чаму зімачка?